Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.
Сегодня я хотел бы, если вы помните, у нас была проблема, не записалась одна проповедь, на середине остановилась кассета, и я хотел бы ее повторить, вначале так, немного кратко, то, что уже записалось, а потом мы разовьем эту основную тему, и это будет хорошим дополнением. Ну, я думаю, что так как это было давно, то большинство из вас услышали. Ну, всем нам услышать это второй раз не помешает опять. Итак, тема называется «Господь в человеке». В свое время она, правда, прозвучала в контексте других тем. И, возможно, тогда это было как бы более нашла в потоке. Но я думаю, что это и сейчас будет представлять достаточно большой интерес. Итак, в теме, которая прозвучала перед этим, мы тогда говорили о том, что творение, которое рассматривается в Слове и которое на самом деле и есть подлинное и единственное творение в себе, это человек. В абсолютном смысле это большой человек неба, многократно упоминаемый в небесном учении веры, который, согласно Писанию, есть тело, и духом этого тела является сам Господь. Есть соответствующая цитата, и она когда-то приводилась в одной из проповедей. В частности же, это всякий отдельный человек, который составляет этого большого человека неба, как клеточка составляет часть человеческого тела. Но когда мы говорим «клеточка составляет часть этого тела», то это аналогия, причем аналогия, заимствованная из предметов мира материального. И так как она заимствует свой предмет из мира пространства и времени, то, соответственно, эта аналогия должна приниматься достаточно ограниченно. Ибо, в принципе, любая всякая аналогия ущербна. Аналогия же, базирующаяся на видимостях пространства и времени, ущербна тем более в себе. То есть, с одной стороны, она полезна, чтобы приблизить наше понимание к первому порогу, для вхождения в истину, как первая ступенька. Но с другой стороны, пройдя ее, мы не должны на ней задерживаться, а идти дальше для внутреннего и духовного постижения того, что в себе есть большой человек неба. А, скажем, люди, которые задерживаются на подобных рода аналогиях, допустим, вот я лично слыхал про конференцию в Англию, которая проходила, и там как раз поднимался вопрос, что же такое большой человек неба. И они исходили именно из вот этих прямых аналогий, что большой человек неба – это мужчина и женщина, как бы ангел, составленные в себе саму. И отсюда у них родилась такая совершенно дикая идея, что это разновидность гермафродита. То есть вот если аналогия неправильная и ущербно употребляема, то она приводит, ну, вот к такого рода безумию. Хотя совершенно очевидно, что гермафродит – это не человек, а пародия на человека. В аду могут быть гермафродиты, возможно, но отнюдь не в небе и отнюдь не как высший венец творения. То есть, причем смешнее всего, что в небесном учении веры как бы есть номера, которые открывают, как же влияет большой человек неба перед Господом. Когда Сваденборг в том виде приближался к ангелам высшего неба, то он и видел их всегда парой. То есть они составляют как бы одну плоть, но в то же время он никогда не видел их неким гермафродитом, он их видел именно парой, как мужчина и женщина. Хотя они, тем не менее, в себе составляли одного ангела. И, соответственно, большой человек неба – это вот как такое небесное супружество. Только перед Господом он видится именно вот как вот это супружество, как Адам и Ева. Причем тут есть небольшое такое таинство. Книга «De culto et amore Dei» латинская. Так вот, там эта книга, она как бы служит камнем преткновения. Относить ее к Божественному Слову, не относить к Божественному Слову. Я имею в виду среди последователей Новой Церкви на Западе. Так вот, если вдуматься, эта книга именно описывает вот в этой паре Адам и Ева большого человека неба в своем, ну, так сказать, абсолютном, возвышенном по соответствиям представлений. И вот из нее можно заимствовать то, что большой человек неба – это супружеская пара. Как бы единый ангел, представленный нам супружеством Адама первого человека и Евы первой женщины. Воплощением чего являются уже все мужчины и женщины, как в духовном мире, так и вплоть до нашего мира материального. Так вот, в употребляемой нами здесь аналогии, клетка составляет часть организма по протяженности, то есть по протяженности пространства и по времени. Соответственно, множество клеток составляет организм именно в пространстве и во времени. В большом же человеке неба, как в существе чисто духовном, то есть субстанциональном, нет никакой протяженности, ибо это феномен в Боге, где нет времен и пространств, а лишь состояние. Собственно, пространство и время есть лишь определенные элементы внешних начал этого большого человека неба, так сказать, составляющие структуры этих последних начал в себе. В себе в данном случае значит, что они есть то, чем кажутся, то есть актуальной реальностью лишь в рамках собственной замкнутой системы существования. Но так как эта система по сути не замкнута, а лишь частью более, а есть лишь подсистемой более общей системы, то соответственно, так сказать, по большому счету, они есть совсем не то, чем нам представляются. Тут в качестве примера можно привести многократно мною употреблявшееся сравнение Солнца и Земли, которое вот в системе восприятия Земля выглядит как Солнце, движущееся вокруг Земля, а в гелиоцентрической системе она выглядит совершенно наоборот. И это как бы две реальности, причем пока мы обретаемся в реальности, связанной с системой отчета Земли, то Солнце, движущееся вокруг Земли, вот эта геоцентрическая система, представляется нам как бы абсолютной реальностью. Так воспринимается и, в общем-то, так нами живется. Но это не является вот эта вот реальность относительная, при всей своей, так сказать, абсолютности для того, кто в этой реальности обретается, она всего лишь относительна. И глядя на нее, мы пребываем в видимостях и в заблуждениях. И вот это всегда надо осознавать, точно так же, как и в любой аналогии. И, соответственно, в данном случае, то есть, когда кажется, что люди составляют этого большого человека неба как механические составляющие, то это заблуждение, ошибка, связанная именно с тем, что мы вынуждены отталкиваться от аналогий, связанных с пространством и со временем, а не с состоянием. Так что, по большому счету, пространство и время есть лишь отражениями в мире композитных форм определенного рода субстанциональности или же духовных состояний. Согласно небесному учению веры, существует два состояния духовных, или же состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к бытию. И состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к существованию. Ибо существует два начала, которыми человек сотворяется, а именно бытие и существование. Человеческое бытие – это ничто иное, как восприемник вечного начала, исходящего от Господа. Ибо люди и ангелы есть не более чем восприемниками, или же формами, воспринимающими жизни, исходящей от Господа. Восприятие жизни есть то, что определяемо как существование. Человек верит, что он есть, и таким образом есть от себя самого, хотя на самом деле это неправда, что он есть сам от себя, но он просто существует, ибо бытие есть исключительно в самом едином Господе. Как вы помните, все, что составляет мир композитных форм, это есть не более чем видимостями существования, бытие которых определяется лишь тем, что эти формы чему-то соответствуют в духовном сознании человека. Вот точно так же и с пространством, и со временем. То есть тут мы имеем, они как бы относятся к миру композитных форм. И существуют лишь потому, что есть бытие, которое определяет их существование. Бытие же есть определенное соответствующее им состояние в мире духовном. И точно так же, как пространство и время составляет в этом мире как бы основу, на которую нанесено все остальное. Точно так же вот эти состояния, которым они соответствуют, о которых мы только что сказали в этой цитате, они есть основой существования вот этого внутреннего большого человека неба или же человека субстанционального. И, соответственно, здесь реальными выступают только те базовые состояния, которым соответствуют времена и пространство, и связанное с этими состояниями чувства внутри человека. Для сравнения я приведу такой пример, то есть книга. Все формы мира композитного – это вот как буквы в этой книге. А вызываемые ими образы в нашем сознании – это вот эти состояния, которые на вот эти композитные формы опираются. То есть вот когда мы читаем книгу, мы как бы видим не буквы, а мы видим те образы, которые в нашем сознании этими буквами пробуждаются. Хотя если мы рассредоточимся и начнем изучать буквы, то мы можем изгибы этих букв, как они компонуются, вычислять правила грамматики. Ведь когда мы читаем, мы о правилах грамматики не задумываемся. Более того, в течение веков люди эти правила вообще не изучали, ни в школах, нигде. Они как бы формировались этими правилами путем обретения в живом пространстве языка. То есть вот ребенок рождается, он языка не знает. И он ему учится как? Он не учит правила грамматики, он не учит, скажем, слова отдельно. А он, общаясь в живом мире, стихии мира, постепенно приобретает познание, вот эти познания языковые, понятия, как бы в него насеваются. И они связаны у него с конкретными звуками, которые он слышит. Кажется, что он через звуки изучает эти понятия, а на самом деле эти понятия просто привязываются, они не сходят на него внутренне и привязываются к этим звукам, которые он слышит. И, собственно, звуки речи не составляют реальности нашего мышления. Они составляют лишь те опорные точки, через которые эти реальности в нашем сознании как бы обретают основу, скелет для своего существования. Вот точно так же можно сказать и насчет вот этой композитной реальности, что все составляющие ее материальные предметы – это как бы буквы, которыми Господь пишет книгу «Бытия». А мы читатели этой книги. по мере, то есть когда мы рождаемся, мы читать совсем не умеем. Потом Господь нас проводит через школу, и по мере нашего совершенствования мы все более и более раздельно читаем эту книгу. Но как читаем? Мы живем, то есть мы как бы персонажи этой книги, ее образы. Почему? Потому что мы как бы, кажется, формируемся вот этим материальным и предметным миром, который нас окружает. То есть говорят, что мы формируемся средой, мы формируемся бытом, мы формируемся, скажем, той культурой, в которой родились. То есть Господь как бы нас пишет посредством вот этих вот букв. И мы одновременно и образы этой книги. Образы, возникающие в сознании читающего эту книгу, то есть самого Господа. Он как бы для сам для себя пишет книгу нашей Вселенной и сам же ее читает. И в процессе чтения возникаем мы. Это вот приведем пример, скажем, с книгой вот «Три мушкетера». Когда мы ее читаем, мы как бы абстрагированы от себя. И в нас живет вот Д'Артаньян, Атос, Портос, Арамис. И пока мы на этой книге сосредоточены, вот бывает, что их читают так, что забылся. И как бы в нем живут эти герои, оживают, начинают жить самостоятельной жизнью. Его уже как бы нет, а есть только вот эти герои, связанные с ним мир. Так вот эта аналогия очень слабо передает то, что происходит на самом деле, как происходит сотворение Вселенной. То есть мир композитный – это буквы, читатель – это Господь, который настолько вчитывается в эту книгу, что он как бы совершенно от себя абстрагируется, и начинают жить герои этой книги. Вот все сотворенные в этой вселенной существа, все, сколько их ни есть, от начала времен и до конца времен, от одного конца духовного мира и до другого конца духовного мира. Причем в этом чтении есть как бы отдельные герои, это вот наша личность, а есть некий общий супергерой, это большой человек неба. В построении вот этой вот системы, собственно, состояние бытия и существования являются базовыми состояниями в человеке. Посредством их он как бы образуется в нечто. Это как бы тот скелет, на который затем нанизывается плоть всех его состояний. То есть как этот механизм образуется? Вот во Вселенной есть пространство и время. Это как бы базовые элементы существования мира композитных форм. И вокруг которых образуется весь мир, который мы вокруг видим, весь его предметный. И точно так же по соответствиям, как в мире природном или же композитном базовое состояние – это пространство и время, точно так же в мире духовном, базово, то есть в мире сознания человеческого в конечном итоге, базовыми состояниями являются состояния бытия и существования. Вот как человек в мире природном существует от пространства и до пространства, по времени и до времени, вот точно так же в мире духовном человек образуется и существует от существования до существования по бытию и до бытию, и до какого-то определенного бытия. И так же, как здесь, в этом мире, мы живем, скажем, ну, в каких-то пространственных рамках, то есть вся наша жизнь занята вот этими пространствами, в которых мы побывали. Допустим, Львов, там, Киев, Бердянск, ну, кто-то в Штаты побывал, но не дальше. Ну, кто-то в космос выходил, кто-то на Луну высаживался. Точно так же в духовном мире у человека есть некие пределы его духовного существования, которым он ограничен. Эти пределы могут простираться вплоть до самых высших небес, но не выше этого. И точно так же, как мы здесь ограничены временными рамками, то есть вот мы живем, допустим, там конец 20 века, начало 21-го, а все другие времена как бы заняты другими людьми, то в том мире, соответственно, наше существование определяется каким-то ограниченным аспектом божественного бытия, То есть вот как здесь для всех нас общее время, для всей нашей цивилизации, там для всех общее божественное бытие. Его некий аспект. И точно так же, как здесь для нас есть какое-то общее пространство, каждый из которых занимает частность этого пространства, точно так же в духовных состояниях вот это бытие, оно определяет наличие некоего существования в определенных пределах. И вот человек есть как бы производное бытие в рамках какого-либо духовного существования. И вот это вот есть подлинное творение. Потому что мы обычно склонны приписывать что? Абсолютность миру композитных форм, пространству и времени. Мы думаем, что мы реально существуем в каких-то определенно заданных временах и пространствах. Так вот, это неверный взгляд. Времена и пространства, в которых мы существуем, это лишь отражение. Это лишь соответствие того существования, определяемого тем бытием, которое начинает называться нашим личностным существованием, определяемым определенным аспектом Господнего бытия, которое приписывается к нам как наше личное. То есть, если вернуться к аналогии с книгой, то книга одна, вот, допустим, «Три мушкетера», и читатель один. Но когда он в нее, в эту книгу, как бы вовлечен, то в нем отдельно существуют как бы Атос, как бы Арамис, как бы Портос, как бы кардинал, король, там, леди. Причем герои есть злые, есть хорошие. И все это в рамках вот этого вот Васи Сидорова, который сидит и читает «Три мушкетера». И Вася Сидоров, естественно, не раздваивается. Он не превращается в себе одновременно и в кардинала, и вот в эти злобную леди, и коварную, и в этого благородного мушкетера Д'Артаньяна. Но когда он сосредоточен, Васи Сидорова нет. И в его сознании одновременно живут и леди, и Д'Артаньян, и король, и кардинал. И при всем при этом, каждый из них в нем живет как полноценная личность. Они движутся по заданным вот этим буквами книги, сюжетным линиям, совершают действия, живут внутри как бы полнокровной жизнью. И тем не менее, это как бы вычленение из сознания вот этого читателя книги, вот этого Васи Сидорова. И они не являются частью его сознания, потому что Вася Сидоров не Д'Артаньян, не король и не леди. Все это возникает в процессе переформирования потока его сознания вот этими рамками заданными последних начал, букв книги и того сюжета, который был изначально заложен при ее написании. Точно так же и наша Вселенная. То есть Господь создает ее каким образом? Она фиксируется в последних началах, вот в этих вот буквах композитных форм. И читатель, в чьем, так сказать, сознании все это развивается, это сам Господь. И он настолько абстрагируется от самого себя. Вот Господь в себе – это Господь от вечности. А Господь в творении – это вот этот читатель этой книги, совершенно от себя как бы абстрагировавшийся и полностью, абсолютно ушедший в чтение этой книги. И вот в его сознании возникают все эти образы, все наши личности, все мы персонажи этой великой драмы. И он каждого из нас как бы любит и вчитывается одинаково. Но, что еще да гораздо интереснее, в отличие от героев Д'Артаньяна, допустим, который написал Дюма, они не имеют свободы воли. То есть вот книга полностью задана воле самого Дюма. Вот он хотел, чтобы эта леди была коварной и злой, и она у него коварная и злая. Он хотел, чтобы Д'Артаньян у него был благородный, и Д'Артаньян у него благородный. И они не могут поменяться местами. А в книге же вот этой подлинной, книге жизни, которая является вся наша Вселенная, Господь как бы дает нам быть соавторами. То есть Он присваивает нам в самых нижних прилегающих вот к последним началам слоях, то, что называется «Свобода воли». И эта книга, хотя на самом деле пишется Господом сквозь нас, на самом деле «Воля» и так словно пишется Господом по нашему выбору. То есть мы как бы живем от самих себя, и поэтому мы можем выбрать свою судьбу, какой мы ее в эту книгу жизни впишем, какими мы будем, благородными или злодеями, негодяями или героями, обитателями ада в целую вечность или обитателями небес, вырвавшимися из адских похотей. То есть тут нет предзаданности в том смысле, что Господь одним из нас определил роли или героев, а другим людям роли жертв, а третьим людям роли злодеев. Мы сами выбираем свою роль. Но книгу под эту роль, нашу судьбу, пишет Господь в соответствии с нашим выбором. Для того, чтобы осознать, как это происходит, нужно абстрагироваться именно вот от ограниченного мерка восприятия, связанного исключительно с пространством и со временем. Почему? Потому что в пространстве и времени, когда мы начинаем размышлять, нам или кажется, что этот мир абсолютный, что мы можем выбирать только в нем, и что мы вот в нем автономно существуем, создаемся как существа, имеющие жизнь в самой себе, и абсолютно независимо ни от чего и ни от кого производим выбор, а Бог есть лишь первым из равных. Если же мы от этого абстрагируемся и выходим, мы начинаем признавать наличие существования той реальности, которая предшествует материальной, но воспринимаем ее по тем шаблонам, которые мы восприняли от мира пространства и времени, то есть пытаемся воспринимать ее по пространству и по времени, то тогда возникает теория предначертанности. Вот если мы вошли в эту аналогию, но не вышли за ее рамок, аналогия книги, о которой я говорил, то кажется, ну вот Господь написал нас злодеями одних, другими нормальных людей, третьими героями, и мы ничего не можем изменить. Так вот, для того, чтобы понять это, нужно понять, как творение формировалось в своем подлинном порядке. А подлинный порядок – это от первого или же самого высшего начала, или же Солнца мира духовного, и до последних начал, до мира композитных форм, где все вот эти слои между собой связаны степенями раздельными, но при этом всякая следующая, низшая степень раздельная формируется посредством высшей степени раздельной. То есть, хоть свобода воли является, видимо, принадлежностью мира природного, тем не менее, наш выбор как бы делается нами от вечности, но реализуется и развертывается во времени и в пространстве. То есть для себя мы как бы возникаем в мире природном, делаем в нем какой-то выбор, и в соответствии с этим выбором живем уже целую вечность. И эта реальность для нашего сознания абсолютна. Вот вспомните, мы говорили о том, что разница в реальностях в системе. Если человек обитает вот в этой системе, то для него все, что связано с этой системой, абсолютно. Вот как для нас абсолютно движение Солнца по небосклону, а не наоборот, движение Земли вокруг Солнца. И вот точно так же для нас, живущих вот существ, сотворенных и созданных, вот эта реальность, которая на самом деле лишь иллюзия, является тем не менее абсолютной реальностью. И если мы попытаемся вырваться за ее рамки, мы рискуем разрушить свое сознание. То есть попытаемся жить как бы от вечности, то есть видеть мир таким, каким его видит Господь, от вечности. Но мы при этом всегда должны помнить, какова реальность, для того, чтобы иллюзия для нас не стала заблуждением и ложностью. Даже Господь, когда Он в творении, а не от вечности. Даже он абстрагируется от реальности такой, как она есть на самом деле, творение. Потому что иначе не было бы ни творения, ни его в творении, а был бы только он от вечности. Вот когда он абстрагируется от себя, от вечности, и когда он концентрируется в творении, на творении, и живет на творении, то кажется, что как бы и нет его божественного провидения, предвидения и построения творения от вечности таким, как оно есть от начала и до конца. Но если бы не было божественного провидения от вечности, которая создала Вселенную такую, как она есть, то Вселенная не могла бы существовать в принципе, потому что, сотворяя Вселенную, Господь от вечности должен был предвидеть все, все частности, предсоздать такими, как он есть. И от вечности, естественно, ни о какой свободе воли для персонажа этого творения быть не может. Но вот в творении эта свобода воли присутствует. Она присутствует для нас реально. То есть мы не марионетки. Мы не есть такими, как нас создали вне нашей воли. А мы созданы такими, какими мы выбираем стать в процессе написания вот этой вот книги. Хотя само слово «процесс» от вечности – иллюзия. Но для нас этот процесс – это реальность, в которой мы живем. И которой мы существуем. И именно потому, что в каждой ограниченной системе все относительности, все иллюзорности представляются абсолютностями, и эти абсолютности хорошо, что такими представляются, иначе никакой уровень бытия существовать не мог бы. То есть если бы не было вот четкой иллюзии, что Солнце движется по небосклону, не могла бы существовать вся наша система, ну, вот, земной нашей жизни. То есть две реальности не смешиваются. Или мы живем на поверхности и видим, что Солнце движется по небосклону, или мы живем в космосе, но в космосе мы не можем жить, потому что вакуум. Мы приспособлены жить на земной поверхности. В космос мы можем подниматься с помощью очень дополнительных технических средств. То есть для того, чтобы создана жизнь на поверхности Земли, и человек, вот как он живет тут, он должен жить в мире определенных иллюзий. И эти иллюзии не только представляются для него абсолютной реальностью, но в рамках его системы восприятия они для него и есть абсолютной реальностью. И вне такой абсолютности его жизни просто невозможно было бы существовать. И именно поэтому пространство и время в мире композитных форм и представляются нам как бы некой абсолютной реальностью, в которой все остальное, в том числе и мы с вами, жестко впаяны, расположены раз и навсегда. Но это их абсолютность, как, впрочем, и абсолютность всего остального в мире композитных форм, это лишь видимость нижнего восприятия нашего сознания. И с одной стороны, мы должны жить в такой вот композитности, но, в такой вот восприятии, но с другой стороны, мы всегда должны помнить, что это лишь иллюзия, чтобы видимость не стали для нас ложностями. Правда, именно благодаря такой абсолютной видимости мы и можем существовать. Существовать хоть и в Боге, и сотворенными из Него и в Нем, но при этом как бы отдельно от Него и в некоем как бы отдельном от Него мире. Вспомните, вот это в книге «Ангельская премудрость» о божественной любви и премудрости говорится, что Бог сотворил Вселенную из самого себя. Что не из какого-то ничто и так далее. И что все мы живем, существуем, движемся, мыслим и обитаем в Боге. Но с другой стороны, в рамках нашей системы восприятия, нам кажется, что мы живем в некоем вот абсолютном мире пространства, времени, композитных форм и так далее, а в котором Бога нет и быть не может, а есть лишь абсолютно как бы реальные, вплоть до того, что мы их можем пощупать, постукать, разложить, исследовать предметы. И иначе мы не могли бы существовать. Но в то же время мы должны помнить, что это иллюзия. Если мы хотим своим сознанием подниматься выше вот этих вот ложностей. Ибо как вы можете вспомнить, на самом деле, или же по большому счету, существует только сам Бог. И ничего более. А вся сотворенная Вселенная есть не более чем сны божественного сознания, в которых реально только собственно Господне восприятие всего этого, ограниченное и как бы расколовшееся в себе на миллиарды частных восприятий, каждая из которых существует как некая отдельная личность, пребывающая в некоем отдельно существующем мирке, как бы абсолютность существования которой в этом самом как бы абсолютном мирке и есть той инструментальностью, посредством которой и существует все творение. То есть об этом я уже сегодня говорил неоднократно. Если бы не было вот этой абсолютной иллюзорной восприимчивости, не было бы нашего как бы абсолютного в себе существования. Мы не могли бы чувствовать себя как бы совершенно автономными бытиями, существующими как бы от самих себя. Соответственно, мы были бы лишь марионетками божественного сознания. И, соответственно, исчезал бы сам смысл творения. Вот если мы помните, в прошлый раз мы говорили, в чем смысл творения. В том, чтобы Господу было кого благодетельствовать. А можно ли благодетельствовать марионетку? Тот, как ребенок, который играет с куклой, он его одевает, наряжает, но кукле все равно. И для ребенка это проходит. А Господу нужна не кукла. Господу нужен некто, кто мог бы чувствовать, жить, ощущать, принимать это его благодетельствование и быть от этого счастлив. Становиться частью служений, которую он воспринимает в себе как свои собственные служения, и быть счастливым от того, что он может служить ближнему, но при этом четко понимать, что это не он служит ближнему, а это Господь в нем служит ближнему, а он к этому служению лишь приобщается, они к нему присочетаются и становятся как бы его собственным. Вот в этом, кстати, и коллизия споров, которые были очень, скажем, тяжелыми в церкви, вот есть у человека собственное добро, его личное, или нет? То есть, опять же, по аналогии, у человека нет никакого его собственного личного добра, и быть не может, в принципе. Но, когда Господь в человеке творит добро, он присочетает это добро к нему так, что человеку кажется, что это он лично это добро творит. Вот начиная от самых мелких служений, то есть служений, связанных с чисто телесными надобностями. Человеку кажется, что он сам по себе растет своим телом, кормит это тело, одевает его, согревает, что он мыслит сам в себе рационально, повышается в своем сознании, приобретает какую-то мудрость и так далее. И Господь дает ему чувствовать, что вот это он все сам делает. Но если человек начинает воспринимать это за чистую монету, если он начинает не просто как бы позволять Господу этому все присваивать, как его лично, а начинает думать, что да, вот в нем есть вот это добро, в нем есть вот это, он начинает приписывать себе заслугу за все это. Причем заслуга это не обязательно, что вот я сделал добро, и думаю, что мне за это будет спасение, или чувствую, что заслуга. А заслуга существует прежде всего в чувстве некой личной избранности, лучшести. Вот почему люди чувствуют себя вправе красть у других, разрушать чужие семьи, брать чужое имущество, присваивать его себе. Почему они чувствуют в себе способность, расталкивая, занимать все более высокие доходные должности, уничтожая всех остальных вокруг себя. Почему они чувствуют себя способными продолжать жизнь свою за счет остальных, процветать в богатстве и в удовольствии, когда вокруг них все умирают с голоду и за счет тех, с которых они умирают с голоду. Это потому, что в человеке есть подсознательное чувство, что он существо исключительное, лучшее всех остальных и более привилегированное. Вот это прежде всего присвоение. Потому что присвоение абстрактное, то есть, когда я делаю доброе дело и думаю, что я становлюсь добрым, это уже как бы другой уровень. Это уже уровень, более связанный с сознанием. Но этот уровень в человеке возникает как продолжение, как эманация вот этого изначального чувства, которое в нем находится. Чувство в том, что он лучше и поэтому имеет право. Чувство в том, что он избранный и поэтому может себе позволить. Чувство в том, что ему позволено то, что не позволено всем другим по отношению к нему. А потом уже, когда человек, например, входит в религию, начинает вот изучать, узнает, что вот есть добро, что если творит добро, то попадают в небо, что становятся святыми. Вот это вот как бы инстинктивное чувство, любовь к себе, любовь к себе, и которая эманируется в любовь к миру, она в нем принимает формы вот этого как бы стремления к личной святости, к желанию стать святым и быть таким почитаемым другими. Но это уже надстройки. В основании лежит вот это вот чувство своей собственной исключительности, которое возникает от нашего восприятия Вселенной, то есть восприятия нашего бытия и нашего существования и мира вот этого композитных форм таковым, каким он кажется нам, а не таковым, как он есть на самом деле. Вот из чего возникает любовь в себе? Из того, что мы свое бытие воспринимаем как абсолютность, и свое существование как абсолютность. А из чего возникает любовь мира? Из того, что мы пространство и время, и, соответственно, мир композитных форм, воспринимаем как некую абсолютность, единственную ценность и единственную заданность. Все остальное – это уже следствие вот этого изначального предвосприятия. Вот мы ставим себе парадигму, что вот это так и никак иначе. Парадигма – это как бы вот эта вот действующая идея нашего сознания. И в соответствии с этой идеей нашего сознания начинает происходить и все остальное. В чем, соответственно, заключается смысл вот всех вот этих вот знаний, которые мы тут обсуждаем и приобретаем из божественного слоя в процессе этих проповедей? Не в том, чтобы просто составить себе лучшее научное восприятие Вселенной. То есть, вот, мол, ученые такие глупые, они думают так, все эти физики и так далее, а мы такие умные из божественного слова и думаем так. Вот мы видим, что все, знаем, что Вселенная не такая, как они видят, а немного иначе. То есть, если мы просто это знаем, это все бессмысленно. Если это постепенно, пусть, но не становится действующим инструментом для изменения нашего внутреннего сознания и внутреннего отношения к реальности. То есть вот это и есть господствующая любовь. Что такое господствующая любовь? Это вот это инстинктивное, как его называют, чувство, которое заставляет человека действовать в мире так, а не иначе. Только на уровне животных это более очевидно. Вот инстинкт заставляет пчелу становиться пчелой, а не тараканом. А что такое инстинкт? Это действующая любовь, то есть в селе действует вот это вот субстанциональное начало, господствующая любовь, то есть ее бытие пчелиное, которое воплощается в ее пчелином существовании. Это есть вся продолженность ее жизни, что вот она рождается именно в такой форме, в таком теле, с таким-то жалом, что она живет именно такой социальной жизнью с такими же родившимися пчелами, что она строит соты, а не что она рождается с шестью ногами и бегает по кухне в поисках крошек. Почему? Вот ученый говорит инстинкт, а мы знаем, это господствующая любовь. Это нечто, что подчиняет человеке в любом, не только в человеке, в любом животном все. От его, скажем, внешних форм его тела и до всех побуждений и всех, так сказать, действий жизни его. В человеке этот инстинкт очень забит. Вот чем человек отличается от животного? Животные рождаются в свою господствующую любовь. И практически без обучения, обучение в животном мире носит вспомогательный характер, вот путем реализации вот этого инстинкта, то есть путем реализации их бытия, в предметы их существования, вплоть до материальных композитных форм, они принимают тот образ, который они есть по этому господствующей любви, по бытию. Человек после падения рождается в какие господствующие любви? Любовь к себе и любовь к миру. Это вот тот инстинкт, который с самого детства у нас является вот этим действующим, пускающим толчком. Вот когда рождается ребенок, в нем этот инстинкт, это действие еще слабое. Почему вот эта детская невинность, почему они кажутся такими хорошими, и почему из них со временем такие сволочи вырастают, вот из этих маленьких невинных ангелочков. Потому что вот эта невинность, это все в них заимствованное. А инстинкт это как червячок, который стремится все это растолкать, все это использовать, перевернуть и превратить человека в образ и внутренний, и внешний демона ада. И если бы человек не был преобразован из небесного гения в духовного, он бы превращался и внешне, и внутренне, и по своей жизни в демона ада, но это была бы недолгая жизнь. Потому что в мире композитных форм все это бы разбивалось и уничтожалось тут же. Почему эти демоны ада могут вечно существовать только в мире субстанциональных форм, где нет ни гибели, ни окончательного разрушения, а есть как бы постоянное существование на грани смерти и распада, что и есть, в общем-то, ад. И для того, чтобы это можно было преобразовывать, Господь как бы разделяет в нас сознание и нашу волительную часть, где живут вот эти действующие, господствующие любви, вот эти инстинкты. И эти инстинкты, они умеряют со сознанием, исходя из чего? Исходя из элементарного стремления к выживанию. То есть, вот яркий пример, наркоман. Вот он себя колет вне зависимости, он и будет знать, что он идет к гибели. Он это знает, что он идет к гибели, но он не может остановиться. Вот это вот, когда волительная часть возобладала над сознательной частью. Что происходит со многими подростками? То есть в них волительная часть постепенно задавливает, подчиняет себе сознательное, и они в результате идут к гибели, не только к духовной, но часто и к телесной постепенно. Хотя какой-то инстинкт выживания у многих все-таки остается. Что заставляет человека сдерживать проявление вот этого инстинкта, этой своей господствующей любви. И он украдет не вообще, а только тогда, когда это будет безопасно. А промеряет он это им своим сознанием. Он совершит любое преступление только тогда, когда это будет ему безопасно. Опять же, почему? Потому что он рудимент вот этого вот сознательной части, которые были выделены Господом для его возрождения и спасения, используют для спасения, но спасения чисто телесного. То есть оно все равно в нем подчинено этому инстинкту, но подчинено посредственно. Оно служит для как можно дольшего продолжения его жизни по любви к миру в этом мире. И только если она заставляет человека задумываться, что продолжать существование и спасаться стоит не только в мире материальном, но, может быть, и в каком-то другом надмире, о котором он не имеет ни малейшего представления, но о котором он посредством веры как бы приобретает некую убежденность того, что он называет верой, то такой человек начинает реализовывать побуждение этого инстинкта уже в материях религиозных. Но задача не в том, чтобы поднять побуждение этого инстинкта и заставить человека играть из себя паяца святого в таких кавычках. А задача в том, чтобы оно послужило к освобождению его от вот этого внутреннего инстинкта. К приобретению ему совсем другого инстинкта. То есть инстинкта стремления к добру и к воплощению этого стремления к добру в бытии, в этом существовании форм истины. И сменить господствующую любовь человеку очень сложно. Это чудо, это все равно, что заставить пчелу превратиться в таракан, все равно, что заставить тигра превратиться в ягненка, все равно, что заставить орла превратиться в голубя. Все равно, что заставить репейник превратиться в розу. То есть это самое высшее чудо из чудес нашего мира. Как Господу постепенно удается вот этот вот инстинкт человека локализировать, закапсулировать и почти на его месте, из вот этого сознательной части, развить новые инстинкты, которые, ну инстинкт это условно употребляем, которые на самом деле являются проявлениями новой господствующей любви, не его собственно врожденной, а любви, которая есть духовной составляющей божественной любви во Вселенной, то, что мы называем благолюбием, и которое затем оно становится благолюбием его бытием вместо предыдущего его бытия, которое его волительной части образовывалось похотями любви к себе, любви к миру, и обретает существование в деяниях его, в жизни и в действиях. Вот это является как бы высшим чудом вот этой Вселенной. Из всего вышесказанного о вот этих вот двух сущностях, то есть бытия и существования внутри человека и пространства и времени, как скелета последних начал, в которых все это формируется, отсюда становится понятно, что значит божественное сознание, как душа в большом человеке неба, как в своем теле. Вот вспомните вот эту цитату, что Господь в большом человеке неба живет как душа в своем теле. Господь – это душа большого человека неба. Божественное восприятие, пребывающее как бы вне себя самого, в некоем самоограничении, которое тогда есть как бы этим отдельно существующим от божественной вечности теле. То есть божественность в творении, вот эта вот душа большого человека, вот это вот и есть вот это самоограничение. То есть Господь, как бы абстрагировавшийся от себя, от вечности, и вчитавшийся вот в эту книгу бытия, сосредоточившийся на Вселенной так, что выступает как бы персонажем, вот этим большим человеком неба, который сам в себе тоже есть, в общем-то, иллюзия. Он не существует. То есть его душа – это вот это вот божественный читатель, божественное восприятие, которое так действует и существует, словно оно есть, вот этот вот большой человек неба, от своего бытия и по своему существованию. Это отдельно существование вот этого большого человека неба, есть иллюзия. Но иллюзия, которой божественное бытие придает как бы абсолютность существования. В ее собственной системе не меньшую, чем абсолютность собственно божественности от вечности. То есть, заметьте, вот в той цитате, что мы процитировали в начале, сказано, что человеку относится только существование, а бытие в нем всегда божественно. Поэтому человек сосуд, а не жизнь в себе. Но существование без бытия не бывает, мы знаем. Что такое? Это как форма и содержание. Может ли существовать форма вне своего содержания? И может ли содержание воплощаться не в соответствующую ему форму? А ведь получается так, когда говорится, что человек – это существование, а божественность – это бытие. То есть получается, что божественность от вечности, вот это абсолютное бытие, есть бытие вот этого большого человека неба. Вот мы говорим, жизнь его, это фактически и есть бытие. А существование большой человек неба – это же не Господь. То есть получается, что бытие воплощается в несвойственное ей существование. Причем в этом существовании оно кажется совершенно таким же абсолютным, как и существование самого Господа от вечности. То есть вот в чем разница Господа в творении и Господа от вечности? И в чем единство, и в чем различие? Единство в том, что у них, у Господа в творении, и у Господа от вечности бытие одно, собственно, божественное бытие. Но вот существования разные. Причем одно из них, естественно, иллюзорно, потому что одно бытие не может порождать два совершенно реальных существования. Божественное бытие от вечности порождает только божественное существование от вечности. Но вот когда это существование добровольно самоограничивается, Вот тогда и возникает вся сотворенная Вселенная. Тогда божественное бытие в своей абсолютности порождает как бы такие же абсолютные существования, как и божественное существование от вечности. Абсолютность не приобретает абсолютности того божественного бытия, которое в них обитает. И эти существования, они абсолютны, конечно, только в самих себе. Но в себе они настолько абсолютны, что чувствуют себя такими же абсолютными, какими божественность от вечности сама в себе себя чувствует абсолютным. И именно поэтому всякий человек себя чувствует вот этим как бы абсолютным бытием во Вселенной. Откуда возникает солипсизм? Люди, думающие, что они есть абсолютное бытие, сами, вот Бог, Создатель, а все вокруг лишь порождение их воображения. То есть Господь присваивает своим бытием такую абсолютность этого существования в самом себе, пусть и относительную по большому счету, что каждый человек себя чувствует абсолютно существующим. И вот это абсолютно божественное бытие в себе воспринимает как бытие свое собственное абсолютное. И Господь ему дает так чувствовать, иначе человек не мог бы существовать, вот как бы от самого себя, как самостоятельно мыслящее, действующее существо. Но при этом человеке должно жить вот это вот восприятие сознания, когда он все время видит себя, что это не его, а это к нему привходящее. Почему это важно? Потому что если он забывает об этом, он начинает разделять, он начинает приписывать себе вот эти абсолютности. Соответственно, сразу у него нарушается божественный порядок, и тогда он начинает божественную абсолютность бытия воспринимать как любовь к себе, а свои абсолютно существуемое, не задаваемое вот этой божественной любовью от вечности, как любовь к миру. И отсюда мы можем выйти на понимание того, что такое, собственно, Господь от вечности и Господь в творении. Господь от вечности – это божественное в себе, или же в неограниченной ясности своего собственного сознания. Божественность в творении – это божественность, уже самоограничившаяся, и тем самым как бы не своим телом большого человека неба. То есть тело большого человека неба – это есть вот это существование. Как бы живущее и обитающее кем-то совсем другим. Существом сотворенным и живущим как бы от самого себя, в некоем отдаленном от божественности, от вечности реальности. То есть чем представляется сотворенная Вселенная? Реальностью, пребывающей вне божественности от вечности, от нее абсолютно отделенной. И тем не менее она живет и пребывает только в Боге. И не вне его, потому что вне его ничего нет. Бог – это абсолютно все, что существует. Причем этот большой человек неба – это не какая-либо суммарная форма всех сознаний его частности, или же отдельных элементарных людей, или же некий коллективный разум, о котором любят порассуждать, механистически составленный из абсолютных сознаний отдельных людей. Нет, наоборот. Всякое частное человеческое сознание – это частное проявление всей полноты сознания Божественного Человека Неба. И в конечном счете частное проявление самоограничившегося сознания самого Господа или же Господа в творении. И вот именно здесь наиболее всего видна неправомерность этой аналогии с клеточками, как бы механически в пространстве, составляющими тело. Потому что в каждой клетке тела живет, тем не менее, единый человеческий нераздельный дух, который сам в себе един. И вот точно так же всякий человек, вот в мире природном, он кажется как бы отдельным от другого человека. Но в каждом из него живет в своей нераздельности, единости и абсолютности вот этот вот дух большого человека неба, но проявляющийся каждый раз согласно служениям в определенной частности. Вот мы не можем увидеть если по внешности смотрим, что один и тот же дух оживотворяет клетку на пальце, клетку в печени и клетку в мозге. Мы не можем, если мы начнем раздельно воспринимать, вот руку воспринимать как ту же, одним духом движущуюся, тоже фактически той же личностью, как и мозг, как и нога. Только когда мы рассмотрим человека в движении, и самое главное, когда мы воспринимаем себя, мы не воспринимаем отдельно ноги, отдельно руки, отдельно мозга. Мы себя воспринимаем как единое целое, потому что наше восприятие идет по вот этому внутреннему духу. И точно так же большой человек неба – это не некое коллективное сознание автономных маленьких разумов. Он в каждом из нас себя воспринимает как свое единственное, единое воплощение. И, соответственно, Господь, как дух вот этого большого человека неба, воспринимает в нас себя как единое, абсолютное воплощение. Именно поэтому мы все себя чувствуем автономными личностями. И именно от этого возникает вот это ощущение нашей как бы избранности. Потому что в себе мы чувствуем себя, вот как мы есть. А в других мы не чувствуем, как вот другие себя чувствуют вот этим абсолютно. Первое приближение для этого говорится, поставь себя на место другого. Вот что нам позволяет как бы войти в соприкосновение? Что нам позволяет почувствовать вот этого, тот же дух, который действует в нас, что он совершенно такой же в нашем ближнем? Чувство сопереживания. Чувство, умение чувствовать боли других, как свои. Умение чувствовать радости других, как свои. И умение давать другим что-то в ущемление самого себе, радуясь радостью другого, а не своей собственной радостью за счет другого. Вот в этом же, кстати, и смысл как бы высшей христианской заповеди социального плана, что блаженнее давать, чем получать. Потому что когда человек дает, он сопричитается другому человеку. Потому что сначала он чувствует необходимость этого. Давать не просто давать, а по любви. Вспомните, что сказано, скажем, в том же «О небе и обаде», что когда ты даешь нищим ради себя, ты не даешь, а пытаешься купить. Купить спасение, купить мало ли что там. Ну, не просто нищим, нуждающимся. Давать можно только тогда, когда ты даешь по любви. Когда ты прочувствовал необходимость человека. Когда ты стал сопричастником его внутренних болей. Когда ты чувствуешь его как свое. Его проблемы как свои. Его стремления как свои. Его радости как свои. И тогда ты даешь по этой сопричастности как самому себе ему. Вот себе мы никогда это вот не отказываемся подарить, правильно? И делаем это с высшей радостью. Вот когда мы научаемся давать другим с такой же радостью, с какой мы даем себе, вот тогда мы поднимаемся на вот эту высшую ступень чувствования единого божественного духа в других, как и в самих себе. И вот тогда мы приобщаемся вот к этому божественному чувству, действующему в нас, чувству божественного бытия в различных аспектах каждого индивидуального составляющего. Но обо всем этом подробнее мы, наверное, поговорим в другой раз. Ибо предмет на самом деле бесконечен и неисчерпаем. Сейчас я затронул только небольшую его часть. А информация должна усваиваться постепенно. Аминь. Да, жалко тогда, что не записалось, потому что там пропало все-таки очень что-то интересное. Я сам не помню, что пропало, но что-то там было интересное. Но сейчас это как бы получилось совершенно иначе.
Совсем.
Но видно, то и не должно было записаться. Что-то там было такое.
Там был переход на именно темные силы. То есть здесь вот эта проповедь светлая, а там была вот эта вот темная сторона. И ходок. Я вот запомнил, что это меня сразу удивило. Вот это лазейка. Лазейка в ту сторону и с той стороны управлять светом. То есть там вот...
Да, там что-то такое подскользнуло. Или управлять... Ну, эти все знания, они достаточно, вот они все ходят на грани. Они могут быть использованы и так, и так. И чем выше знания, тем оно может быть использовано для большего башкатывания. Но интересно. В принципе, оно все не пропало, оно в вечности записано. Когда-то мы к этому вернемся. Ни одно состояние не пропадает, ни одно слово не пропадает.
Вот там было вот то состояние, что человек может решить и сделать. Или вот, ну там, или полностью отдаться Господу, или наоборот, полностью взять все в свои руки. Вот это меня сразу напугало, что вот как это просто. Казалось бы, но это очень трудно.
Да. Но вот как вот эти рефреймы. Ведь все падшие люди, ну, поколения древнейшей церкви, они тут же погибли. Вот этот вот поток внутреннего удушения. А рефреймы умудрились уцелеть. И долго еще после этого существовали. И они обладали колоссальными магическими способностями. Вот как эти описывают, что мы перед ними бежали, как были как трава. Помнишь, вот в Ветхом Завете, когда эти разведчики в земле Ханаанской нашли рефреймов, то они их восприняли как людей-великанов, от которых они бежали со всех ног. Они себя чувствовали, как лилипуты перед Гулливером. И только божественной мощью вот этот вот Иисус Навин их тогда погнал и уничтожил. Вообще, мы даже представить себе не можем, вот эти вот люди небесного гения, в их и хорошем, и ужасном воплощении, какие они были. Как бы выше нашего понимания, в принципе.
Если говорить вот о том, что было, и то, что сейчас, я теперь, ну, уже на практике убедился, что в любом человеке могут происходить вот эти вот, это каждая проповедь, это как бы, ну, или война, или какое-то событие доброе, светлое, или какие-то действия. То есть даже в проповеди есть какие-то силы, которые могут увести в одну сторону, в другую, например, вывести на свет или в тень. И тут вот отслеживать это, ну, очень сложно. Но вот чувство состояния, вот то состояние, которое было вот тогда, когда это было первый раз в проповеди, то моторошное. А сейчас это так, ну, легкое такое. И...
Да, тогда копнулось как-то уж чересчур глубоко.
И может быть наше сознание не было готово.
Причем именно во второй части. Первый-то так. Только было подхода.
Ну, главное, не нужно любопытствовать, мне кажется, чтобы вспоминать это, значит.
Я больше бы не вспомнил, может, и себе сразу после этого записал на кассету по свежему, а сейчас я уже не могу вспомнить.
Ну, это и хорошо, наверное, хорошо.
На расстоянии, уверен, что я и сразу был.
Не, кому надо было, оно, наверное, пошло, и вывод, может, и люди сделали, и эта информация, она же не только здесь.
Или не люди.
Да.
Да, конечно.
Она озвучилась, это как слово. Многие читают, многие не читают слово, но живут, да, по этим законам. Хотя и потому что противоположные законы, они существуют относительно законов божественных, только при отсутствии. Если эта информация вышла, значит, это как уже какое-то что-то, можно альтернативу, можно отменить это, или не это. Но уже это есть в мире.
Ну, все, что родилось, все, что нашло воплощение в последних началах, оно существует. Вот почему сказано, что ни одно слово даром не попадает. Что в том мире все книги, которые были написаны и не написаны в этом мире, а только в умах своих авторов существуют.
Ну да.
Это вот как аборт. То есть ребенок в этом мире не родился, но в том он рождается. Кстати, многие вот, в Соединенных Штатах они будут упорно доказывать, размахивая там отдельными цитатами из небесного учения веры, что, дескать, в аборте человек еще не сформировался, и поэтому не было как бы уничтожения человека. А они того не учитывают, что все происходит вот, в момент, вот, оно зафиксировалось в рудиментарной форме в последних началах. Вот этот генотип, когда яйцеклетка слилась со сперматозоидом, и все. Это уже рудимент семя нового человека. В этом мире, в самостоятельную личность, он рождается, когда делает первый вдох. То есть у него как бы сознание начинает работать автономно, и все. Но он может делать вдох и не этого воздуха, а того, то есть атмосфер духовных. Потому что он уже существует, он уже.
Но если говоря относительно вот, пропию этого доктринального класса, был вот этот момент, когда вы говорили, что, значит, пример давать милостыню, когда ты даешь ради. И тут же вы вернулись к этому божественному чувству, когда Господь дает, ну, когда мы даем, как будто бы даем себе. Но здесь ну, такая невидимая грань. Тут же мы же даем, например, когда ради спасения человек дает и милостыню эту же, даже он же желает, чтобы ему это вернулось где-то и так далее. Так тоже здесь есть давание себе, а не этому человеку.
Ну, тут целая концепция
есть. Здесь нету чувств. Но как, а без чувств он тоже бы и не давал, потому что он, если бы не прочувствовал, что ему, что он может так же где-то бедовать, ему никто не даст. То есть он уже чувствует. То есть здесь вот это вот чувство божественное и адское, оно настолько, мне кажется, его разделить здесь даже.
Да, бывает вот сознание люди невозможно. Совершенно атеисты поддают, которые или, скажем, вот есть некое сочувствие, вот, допустим, даже Кузьма может подать. Вот он увидел кого-то бедного, там, сиротку, и в нем срабатывает, что вот прошло через него это чувство, что вот жалко стало, дал. Хотя при этом он этого сиротку 10 раз ограбил через вот это государственные структуры.
Вы там еще заметили тот момент, что вот давать, вот даже вот как может человек дать другому человеку так, как бы он хотел, а не как ты хочешь. То есть это, понимаете?
То есть
тут мы же, и наш же Господь борется за то, чтобы мы были индивидуальностями. То есть мы были, и как же мы можем другому человеку дать то, что мы хотим дать по его? Если мы, вот тоже вы говорили о том, что мы же не можем прочувствовать человека вот до конца. Ну то есть его, мы можем себя чувствовать, но в чужом теле, и вот именно дать. Тогда, если мы дадим человеку так, как он, тогда мы перестанем быть самим, ну, понимаете, самими, то есть самим
собой. Ну, вот в этом-то и есть высшее. То есть мы, когда самим себе делаем, мы делаем по себе. А когда мы делаем другому, мы делаем по другому воле. То есть вот, например, как Господь действует с человеком. То есть он хотел бы его сразу сделать совершенным, правильно? Но он видит, что человек не хочет быть совершенным в том смысле, в каком Господь его хочет. У человека какие-то собственные представления об этом совершенстве. И если они не противоречат, если они, скажем, вот, все же приближают человека к совершенству, то Господь ему дает так, как он, человек, этого хочет. Вот точно так же отсюда разнообразие религии. Вот знаете, у всех христианство там и дело с концом. Но вот человек не хочет совершенства, даваемого посредством религии христианства, хотя оно выше. И Господь ему дает мусульманство, ему дает индуизм, ему, да тот же иудаизм в конечном счете. То есть Господь даже демонам ада, Господь дает так, как они хотят, но лишь бы они не разрушились.
Вот, здесь есть грань, потому что если он бы им дал так, до конца, да, то есть то, что они, это бы, так сказать, их повлекло бы в ад. А он дает еще, вот как эти притчи, то есть до конца, он дает, чтобы люди, чтобы эти апостолы не, ну, глубже понимали суть вещей, но не расшифровывает, то есть их до конца, потому что если бы расшифровать до конца каждому, так как он, по его, то это получается, она бы, притча стала бы адской. И здесь тоже вот эта вот грань, вроде бы так, как, ну, может быть...
Но Господь, она предпочитает не давать, чем давать не так. Ну, то есть, скажем, и то, если человек очень напрашивается, то он ему дает. Ведь были же люди, которые профанировали и погибли. И Господь им дал, потому что они очень хотели. То есть он человека отвращает, он его отговаривает, все. Но если человек очень настаивает...
Мне кажется, что однозначно, все равно однозначно тут говорить о том, что вот, вот эта вот грань, ну, это нельзя объяснить. Мне кажется, это именно состояние определенное. И каждого оно свое, а не так, что вот в ранг истины вести, что вот нужно... И чтобы прочувствовать.
Ну вот я приведу пример, такой чисто политический, вот американцы. А при всем при том они искренне верят, что они как бы благодетельствуют людей. Вот в Ираке, вот яркий пример. То никто не будет спорить, что режим Саддама Хусейна это был еще тот режим. Правильно? И что там ужасно было. И что Ирак сам, в принципе, ничего хорошего не было с Саддамом Хусейном. И вот они решили их облагодетельствовать, насадить в них то, что они понимают как самое лучшее. Вот у них такая демократия, они решили вот такую же демократию насадить. Вот они пришли, их разбомбили, завоевали, те сопротивляются, они их стреляют, режут. Почему? Мы хотим дать вам лучше. Но иракцы этого лучшего не хотят. Они прежде всего хотели, чтобы, хотят, чтобы их оставили в покое и дали жить, как они хотят. С одной стороны, не радуются, что их освободили от Саддама Хусейна. Вряд ли по Хусейну многие плачут в Ираке сейчас. Но с другой стороны, им совсем не нравится то, что им пытаются насадить. А американцам тоже как бы, то есть как это мы Хусейна разрушили, и вы не дадите нам облагодетельствовать вас так, как мы хотим. А чего же мы тогда старались, чего же мы деньги тратили, чего мы войска посылали. То есть уже как бы теряется тогда с точки зрения их эго весь смысл. То есть если уже я тебе начал помогать, то дай помочь так, как я тебе хочу, и не рыпайся. А будешь рыпаться, то мы тебя расстреляем.
Тут, значит, должно быть двойное, одно желание и как бы доверие тому, если ты желаешь, например, что тебе помогли, нужно тогда положиться на этого человека, как на Господа, ну, как доверять ему. Потому что, а если ты не хочешь, тогда просто не хочешь и не допускай. А здесь серединка, знаете, вот мы пустим, так сказать, американцев с ихним стереотипом мышления, но мы будем, так сказать, мы хотим по-нашему. Но как же могут они по-нашему, по ихнему стереотипу, если у них другой стереотип? Тут или так, или сяк. Вот и потому...
Ну, вот в этом и заключается баланс возможности помогать человеку и в то же время не навязывать ему свои стереотипы.
Ну тогда, тогда, если он утратит свои стереотипы, то есть вот придет те же американцы и по ихнему решат это, будут ли это американцы?
Ну понимаешь, у американцев присутствует все-таки вот этот расчет, что да, мы помогли им, но мы же на это потратились, там, на войска, деньги на переброску и так далее, и существует подсознательное желание, ну, возмещения, если уж не материального, то хотя бы морального.
Аннулировать затраты.
Да.
Но есть же те американцы, которые искренне без возмещения об этом.
Ну, хотя бы даже морально. редко, вот практически не бывает так, чтобы человек сделал добро и не хотел бы за это хотя бы хоть морального какого-то возмещения, хоть элементарной благодарности.
Хоть спасибо, что
да.
Но потому и вот говорить о том, что человек другой, чтобы прочувствовал божественное это вот милосердие, должен или так это.
Но для этого может только ангел. Вот ангел хочет, чтобы другому было лучше, чем он сам.
Мне кажется, что ну просто мы это не можем вывести в ранг вот идеи, которые будет реализована таким образом.
И она... на земле этим сразу же начинают пользоваться всякого рода эти негодяи. Которые, ну вот, христиан очень часто, вот это христианское чувство желания и милосердства, используют всякого рода авантюристы, кидалы и так далее. И они первые появляются в очереди, становятся, и умеют так вымотарить.
Ну, мне кажется, это то состояние, которое вот, ну, может, мы еще не дошли до того, чтобы его реализовать в виде идеи. Потому что, если это как бы меч двух концов, ты начинаешь на одно, ущемляешь одного, начинаешь на другую, то получается и тут, и сам, и тогда,
ну
и
вот этот, тут, как бы две... Поэтому любовь должна умеряться разумением.
А разумение здесь-то, оно, понимаете, не может уравновесить. Оно, и это на серединке, это значит ничего не делать. А если что-то делать, то тогда, понимаете...
Ну вот, делать, но с
рассудком. Умираешь ты, если не делаешь, так сказать,
ну
умирает...
Вот делать с рассудком. Вот
рассудком своим больше, например, на 51% или,
ну,
или
с рассудком слова. То есть истина, она безличностна. Вот, точно же как наука. То есть вот как сделать максимального как пододвигатель. Как бы этот не хотел, этот изобретатель или заказчик. Вот есть научные законы. Что вот из этих материалов можно сделать по этому методу только двигатель с определенным КПД, не больше.
И в поршень ходит туда, да, и сюда, да. Это так же, как
ты... И трение, да, и не обойдешь. Симптом там исчезнет, трение не исчезнет.
И приходится... Если оно не возвращает, вы говорите, если человеку, человек часто это для себя вот делает, для... Это же как получается, что человек делает в принципе, сначала учится, чтобы делать, ну, делает для себя, а в конце концов через некоторое время понимает, что если ему это нравится просто ради делания, то тогда он чувствует уже Господнее проведение в нем, а не просто ради постоянных вознаграждений. А сначала же оно начинается, и вот где оно заканчивается, и как финиш, то есть как Господь это делает, ну чисто. То мы, наверное, не...
Но никогда... так об этом, да, благолюбие – это наука бесконечная. Человек учится благолюбию, чем учится именно посредством реальных дел. По принципу, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Если он ошибается, дальше делает, учится. Лишь бы изначальное намерение было именно к благолюбию, а не к... Потому что многие...
Ну, вот тут серединка как и наполовинку. То есть, вот как этот поршень туда ходит, назад, так и трение туда и назад. Значит, в этом в делании добра не нужно, не должно умереть твоя собственная, ну как бы, потому что Господь борется, и не уничтожено ближнего. Вот ближний это тоже должен понимать, когда ему дается, что не нужно, понимаете, тянуть и так далее, и говорить, а может у тебя еще в кармане осталось, а может это, и он должен быть радоваться этому. И радоваться даже тому, что человек ему дал эту монетку, например, не так, как он себе представлял, там на блюдечке или там за золотую монетку, а именно то, которое ему дается. И таким образом.
Был случай, ко мне пристал какой-то этот. Ну, не то, что был нищий, он там типа меня из тюрьмы выпустили, да, ему. Ну, я ему дал монету. Ему показалось, что мелкое. Он выкинул, начал возмущаться и так далее. То есть тебе все равно дали что-то. Но ты хотел взять больше, тебе дали меньше.
Или, например, ладно, пускай будет то, сколько ты хотел дать, но если тебе дают на каем, на блюдечке, или дают тайно, а ты хотел, чтобы там, понимаете ли, тебе с неба упало.
Дункан в отношении наших общих знакомых возмущался, он так привел. Говорит, что он протягивает руку, ему ложишь, он забирает, а тут же протягивает другую, положи ему эту руку.
Так что тут нужно радоваться, тот человек должен радоваться, что ему есть что дать, а тот другое, что дают. И там как оно бы ни было, в какой форме. Мне кажется, тут... И тут обоюдное должно, это как это добро обоюдное.
Ну да, я тебе скажу, когда христианин дает такому, ну вот, вот нищий. Вот нищему все равно, что ему дали. Ему важно, чтобы дали. И большинство нищих благодарности к тому, кто им дал, не испытывает. В лучшем случае они хотя бы не испытывают чувство, что вот лоха нашел, прочесал чуть-чуть. Хотя и такое бывает.
О, мне, наверное, кажется, что самое ближе, это можно понять, это в отношении мать. Там и дочка, и сын, когда вот эта мать, она всегда, ну это такое то чувство, с которого нужно пример брать, она дает, да, несравнимо, то есть сын ее, или там зэк, или там священник, она вот дает.
Но бывают здесь... и другие случаи, когда мать дает, дает, а потом начинает требовать, когда дети вырастают. Почему они не ведут себя так, вот она привыкла, что они подчинялись и вели себя. И тут начинается, вот я тебя кормила, поила, да, а ты меня не уважаешь.
Изначально вот где-то там есть вот это вот чувство, что ей все равно, ну как бы все равно вот это, а вот само...
По-разному бывает, в том-то и дело. Есть такая слепая материнская любовь, что какой бы сын ни был, он все даст и все стерпит. И а она... есть и другая материнская любовь, когда это начинается, ну, да, да, вот... претензии. Бесконечное разнообразие. Причем материнская любовь, она всегда отдает и практически изначально безвозмездно. Сложно представить себе мать, которая, начиная кормить ребенка и растить, думает о том, что он ей когда-то вернет.
И да, вот или подносит к груди, да, и подумает, что он ей... Да, это да. Ж... Тут... А вот для отца, вот мужчины, мне кажется, тут другие уже идут.
Да, да, да.
Вот тут, наверное, вот это нужно... Ну а как же мы можем прочувствовать без матерей, женщин?
Потому что с нами не будет.
Значит, мы вышли вот на понимание, ты бы нам могла бы это раскрыть.